Значит, мы открываем тогда наше заседание, нашего семинара «Архитектоника культуры». Очередное заседание после летних каникул, первое, но не последнее в этом году. И у нас доклад Юлии Евгеньевны Федоровой «Соотношение философских категорий явное и скрытое как поэтический прием и принцип осмысления бытия» на материале поэмы «Манта Коктейр» Фарида Дина Аттара. Так? Вот, очень интересный доклад. Значит, у нас есть и презентация, которая облегчит восприятие. Ну, пожалуйста, формат обычный, доклад, потом вопросы обсуждения. Вот, я должен сказать, что ряд наших коллег, кто обычно посещает семинары, вот сегодня действительно по разным причинам, уважительным, связанным и со здоровьем, и с командировками не могли быть, но они просили, чтобы запись, доклады и материалы были на сайте, так что считайте, что виртуальная аудитория тоже у нас есть. Пожалуйста, Юля.
Спасибо, Андрей Вадимович. Но прежде всего мне хотелось бы сказать, что выбор темы моего сегодняшнего выступления во многом обусловлен тем материалом суфийской поэмы «Манта Коктейр» Фарида Дина Аттара, с которым я уже много лет работаю. Этот памятник представляет собой не только блестящий образец персидской суфийской поэзии, но и представляет собой прекрасный пример специфически иранского способа философствования, когда концептуальные положения суфийского учения, суфийской доктрины, теории практики излагаются не в виде прямых дефиниций или описания духовного пути автора, как это принято в различных суфийских трактатах, а показываются посредством разнообразных историй и притч. И тогда возникает вопрос, каким образом в поэтическом тексте происходит разворачивание философских смыслов? А ведь недаром сам Аттар не раз признавался, что пишет он не ради того, чтобы поразить красотой стиха или богатством рифма, а для того, чтобы поведать всем о смыслах мира тайн. Ну, слово «смысл» маани, да, термин, который использует Аттар, можно трактовать по-разному, поскольку в своей поэме он поднимает совершенно разные философские вопросы, начиная с проблемы человека, что представляет собой человек, и заканчивая вообще проблемой богопознания и осмысления мира. Сам Аттар пишет о себе следующее. Если бы не было в мире возможности слова, как могли бы расцвести цветы смысла? Как могли бы расцвести цветы смысла? С тех пор, как глаза нашей души раскрылись для истины, кто больше сказал, кто произрастил больше цветов смысла? Немало жемчужин из глубин океана души извлек он и выточил кровью сердца. Твои стихи, Аттар, без сомнения, образ души, разум приходит в изумление от твоих стихов. Аттар обладал, безусловно, большой ученостью и, конечно же, был знаком с существующими в его время философскими концепциями, отдавая предпочтение все же суфийской мудрости и поэтическому способу философствования. Но вот если исходить из факта существования единого смыслового пространства исламской культуры и единого и многовековой единой традиции философской рефлексии, общей как для мыслителей, предпочитающих писать философские трактаты, так и для поэтов, привыкших использовать литературную форму, тогда вполне логично будет предположить, что в поэтическом тексте должны обнаруживаться те же самые категории, принципы теоретизирования, которые являются неотъемлемым атрибутом философского способа осмысления мира. В исламской философской традиции был выработан целый ряд универсальных категориальных пар, с помощью которых описывались и объяснялись различные реалии. Вот одна из них явно скрытая, Захир Батон, которую на примере персидского материала я и рассмотрю в своем докладе. Но для начала, прежде чем рассмотреть реализацию вот этого категориального соотношения явно скрытое на персидском материале, я проанализирую арабскую категориальную модель. Ну, здесь вот на этом слайде, видите, я подробно разбираю, да, способ образования и смысл, которые закрепились за понятиями «загер», «явно» и «скрытое», «батон» в арабском языке. Ну, дабы сэкономить время, я, наверное, не буду это озвучивать, потому что каждый сможет сам прочитать. Вот, и скажу только, да, что соотношение Захир-Батон представлено категориями с противоположными значениями, явленной, сокрытой или внешней, внутренней, является универсальной теоретической моделью для описания и осмысления базовой логической процедуры противополагания. Вот, также необходимо упомянуть об основном источнике возникновения категорий Захир-Батон явно-скрытое. Безусловно, это Коран, поскольку, учитывая ту важнейшую роль, которую играет Коран в исламской культуре, ее без преувеличения можно назвать культурой книги. И в Коране данная пара рассматривается 4 раза. Вот, совместно они употребляются. Вот, соответственно, вот в суре Скот Лукман и вот в следующих сурах. А успели все прочитать текст? Это я, может быть, очень быстро пролистываю. Вот. И как мы видим, с помощью соотношения явно и скрыто в Коране описывают самые разные феномены и аспекты реальности, как то понимание природы греха, различные виды божественной милости, описание Бога через его имена и рассматривается природа воздаяния. Вот. И далее важно прояснить еще и основные черты и особенности категории явно и скрытое, которые для арабской культуры обладают статусом базовых. Вот. Тут я сошлюсь на для интересующихся на работу Андрея Владимировича Смирнова, где они могут подробно прочитать, проанализировать, посмотреть вообще, как они себя ведут в арабской культуре, как можно обнаружить механизм их противопоставления, соотношения в текстах философских различных. А здесь вот я просто вкратце, да, конспективно наметила основные черты их соотношения. Вот. Захир и Батин составляют условия друг для друга, обуславливают друг друга и находятся в отношении взаимного обоснования, являются равны истинами. И в каком смысле? В том, что ни Захир, ни Батин в отдельности не обладают абсолютным статусом истинности. И также Захир и Батин обладают равной степенью значимости в отношении утверждаемого, будь то вещь, потому что вещь в исламской культуре понимается как утвержденность, будь то смысл. Вот. И тогда у нас может возникнуть вопрос закономерный, а вот как нам быть с иранской культурой? Вот. И каким образом мы можем мыслить соотношение персидского эквивалента этой категориальной пары, явно и скрытое? Но тут, возможно, ну, 2 пути разрешения подобного затруднения, да, можно рассматривать это соотношение как оппозицию, как некую оппозицию, или вот по аналогии Захир Батин, которая фигурирует в арабской культуре в результате перехода одного в другой. На самом деле, возможно, еще и третий, как я потом уже подумала, что как некое, возможно, совмещение первого и второго соответствующими выводами. Вот. Как показал текст Аттара, у него нечто похожее происходит в его, значит, теоретических философских построениях. Но, соответственно, попав в числе прочих заимствований в смысловое пространство уже иранской культуры, арабские категории Захир и Батин, они сохранили свои основные значения, но их соотношение стало выстраиваться, осмысливаться по аналогии с исконно иранскими категориями, репрезентирующими соотношение явное и скрытое. Вот. Дело в том, что само арабское соотношение Захир-Батин уже изначально включает 2 возможных варианта истолкования, как явленное и сокрытое, как внешнее и внутреннее. А в персидском языке разные аспекты толкования могут передаваться разными категориями. К примеру, явное, тайное или скрытое передают Ашкар-Ниган, соотношение внешнее и внутреннее Дарун-Бирун или Даруни-Бируни, найденное, не найденное, пейда-напейда и так далее. Вот. И вот в следующем слайде вы можете увидеть, какие общие смыслы традиционно закреплены за категорией Захир в персидском языке и в иранской культуре. Вот, как мы можем видеть, да, вот Ашкар, Падидар, Маалум, Раушан, вот, соответственно, явный, явленный, очевидный, ясный, понятный, проясненный, видимый, ну и светлый, да, Раушан. Вот, а за категорией Батин тоже можете обратить внимание, какие эквиваленты эта категория имеет в персидском языке. Вот. И здесь стоит обратить внимание, что да, добавляются, помимо собственно аспекта, скажем так, спрятанности, сокрытости, добавляются еще очень важный аспект истинности, подлинности и основы, корни, да, вот первого источника чего-либо. Вот. И дальше я даю два сложных глагола, в составе которого да, употребляется термин «батон». Вот, значение «добираться до сути, постигать истину». Ну вот если мы будем исходить уже из смысла категорий «захира», «батона», которые они приобретают в персидской культуре, то можно попробовать пока теоретически предположить, что понимание захир-батон соотношения в иранской культуре может быть сформулировано в трех основных пунктах. Значит, батон обуславливает захир и является основанием его бытия. Захир и батон неравны истины, приоритет на стороне скрытого, внутреннего, о чем нам говорили вот на предыдущем слайде, да, что именно значение истинности да, у нас закреплено за понятием скрытое. То есть истина на стороне скрытого. И захир и батон оказываются противоположные и взаимодействуют по принципу оппозиции. Вот. Явное не может служить адекватным отражением скрытого, и это всячески пытается нам показать Аттар. Наоборот, нацеленность на внешнее, увлеченность внешним все дальше уводит от истины, потому что обретение истины связано с постижением внутреннего, там, скрытого аспекта бытия. Многочисленные примеры подобного понимания соотношения явной и скрытой в иранской культуре дает персидская поэзия, суфийская. Вот, в частности, я уже как раз перехожу к тексту поэмы «Манта Катар». Я покажу наиболее яркие фрагменты, где мы можем встретить подобный вариант понимания соотношения явной и скрытой. Мы можем обнаружить в тексте поэмы целый ряд поэтических образов и мотивов, построенных по модели захир-батон. И актуализация соотношения захир-батон в поэме Аттар осуществляется на трех уровнях. Вот как мне представляется, да, я посмотрела текст поэмы, это мир, человек и душа человека. Ну, здесь я подробно расписала, да, оппозицию, что собой представляет оппозиция, да, на уровне мир, это бренный мир, Дунья, да, материальный мир и вечный мир, Джагани, Асрар — это мир тайны. Ну, или он еще встречается упоминание, как Ан-Джаган его еще называют, это человека, позиция, душа, тело. Вот одни из возможных вариантов. Там-Джан. Вот. И душа человека. Позиция низшая душа, а душа возвышенная, то есть низшая душа, чьи устремления направлены вовне, то есть не на Бога, а на различные реалии земного мира. Душа возвышена, устремленная к Богу. Джан. Вот. И самую первую позицию, я сейчас постепенно, поэтапно разберу вот все эти три оппозиции. Оппозиция бренный мир, материальный мир. Бренный мир, вечный мир, она является одной из основополагающих в поэме Аттара. Рассуждение поэта о неподлинности этого мира, привязанность к которому грозит гибели человеческой души, органично встраивается в широко известный по хадисной литературе мотив порицания бренного мира. Но Аттар обогащает этот традиционный сюжет собственными суфийскими коннотациями, рассуждая о необходимости вступления на суфийский путь, который может рассматриваться в разных аспектах, которые обнаруживаются в тексте его поэмы. Он говорит о пути, который ведет из мира явленного в мир сокрытого, также из мира тленного и приходящего в мир вечный, и от собственной души суфия к Богу. Ну, я выделю основные принципиальные моменты противопоставления Дуни и Джагани Асрар. Вот. Во-первых, Аттар говорит о том, что главная беда здешнего мира может быть связана в первую очередь связана с его вот неустойчивостью, в том, что он сам по себе не имеет надежной основы и в любой момент может погибнуть. Бытие в этом мире он сравнивает с жизнью, что ведет паук, который без устали плетет паутину, чтобы поймать муху, пока в один прекрасный момент его не достигает гибель от руки хозяина дома, в котором он соорудил себе жилище. Далее следует развитие этой темы порицания бренного мира. Аттар говорит, что здешний мир, он не только сам обречен на гибель, но и сам представляет собой опасное место, способное погубить всех тех, кто обитает в нем. И в-третьих, бренный мир — это владение шайтана, который всячески искушает человека, и человек оказывается не в состоянии противостоять устремлениям своей низшей души, ну то есть навсу, да, и потому не должен любить этот мир и привязываться к нему. В противоположность бренному миру, мир тайн или иной мир, это скрытый от глаз непосвященного духовный мир, он нематериален и потому обладает высшей совершенной красотой, вечен и неизменен. Именно в мире тайн следует искать подлинное основание красоты, блага и истины. Далее можно рассмотреть следующий этап, следующий уровень противопоставления явного и скрытого, который реализуется в виде соотношения тела-душа. В словословии Богу, который открывает поэму Атар, посвящает несколько бетов истории создания человека, и в частности, вот, говорит следующее, даровал силкам тела различные состояния, птицы души насыпал земли под хвост. Но тут актуализируются сразу две метафоры, построенные, значит, по модели явно-скрытая. С одной стороны тело-душа, а с другой стороны силки-птица. Тело как темница для птицы души, в которых она томится. Пребывание в теле, которое подвержено изменениям, по мнению Атара, создает для души преграду, отделяющую ее от ее создателя. И в этом Атар видит причину того, что человек пребывает в состоянии небрежения Богом, и поэтому, собственно говоря, он ставит целью своей поэмы, как он пишет в заключении, что он пишет свою поэму, чтобы открыть людям тайну птицы души. В общем-то, и рассказать о том, что действительно, о том, о чем люди забыли. В тексте поэмы противопоставление душевных устремлений, с одной стороны, ориентированных вовне, как я уже говорила, да, с другой, направленных на самопознание и богопознание, актуализируется через соотношение навс джан. Вообще, в персидской поэтической традиции под понятием душа чаще всего, вот, обозначаемое термином навс, чаще всего понимается душа, побуждающая к злу. И другое значение этого понятия – страсть, низменная душа, душа, охваченная страстями. Если же речь идет о душе с положительными коннотациями, то Атар предпочитает употреблять понятие джан. Одним из основных значений этого слова, помимо, собственно, душа, является жизнь, жизненное начало человека. И еще важно понимать, что джан – это исконно персидское слово, тогда как навс пришло в фарси из арабского языка. И возникла ситуация, когда слово «душа» стало передаваться двумя разными понятиями – джан и навс. Соответственно, однако, это вовсе не предполагало традиционное восходящее к античности представление о троичной структуре души, в которой выделялось растительное, животное, разумные части. Понятие джан стало служить для именования всех положительных и возвышенных устремлений человека, а навс – всех отрицательных и низменных. В поэме часто можно встретить сравнение навс с различными животными, которые исконно относятся в исламской культуре к разряду нечистых и презираемых. К числу таковых прежде всего можно отнести свинью и собаку. К примеру, в притче о шейхе Санане из поэмы «Монтакатер», который полюбил красавицу-христианку, старец, охваченный любовью, в качестве выкупа соглашается целый год пасти свиней. Вот. Но Атар предостерегает, что не тех свиней, что пас старец, стоит опасаться, а тех, что обитают в каждом человеке. И это вот его навс, его низшая душа и в ее различных проявлениях. Вот. Вот здесь как раз я привожу цитату из притчи. И очень часто можно встретить сравнение навс с собакой. К примеру, в беседе у Дода с птицей Хума она похваляется тем, что усмирила пса низшей животной души. Я, видимо, пропустила, тогда зачитаю. «О, птицы, обитающие на море и суше, я не похожа на всех остальных птиц. Псу животной души я кидаю кости, оберегая дух от этого пса. От того, что низшей душе я постоянно кидала кости, душа моя обрела такое высокое положение». Атар не перестает повторять, что навс коварен, он проявляет себя по-разному, у него множество обличий, и он стремится это показать, привлекая богатый хронический и околохронический материал. Так, в первой главе поэмы, посвященной приветствию птиц, Атар метафорически сравнивает навс сначала с дивом в истории, с пророком Сулейманом, потом с колодцем, куда был брошен Юсуф, пророк Юсуф. ставшей жертвой зависти братьев, или же с гигантской рыбы, в чреве которой томился пророк Юнус. Казалось бы, рассуждения Тара, так щедро сдобренные притчами, позволяют нам заключить, что соотношение категории явно и скрытое можно считать соотношением оппозиции, где истина и достоверность на стороне скрытого. В общем-то, все примеры, которые я приводила вот до этого момента, нас в этом должны убеждать. Но здесь Атар делает очень интересный заход, словно собираясь сбить нас с толку. Ну, так всегда бывает, когда кажется, что он наконец-то понял, о чем пишет автор. Тут как раз и ожидает тебя не очень приятный сюрприз, потому что он вдруг неожиданно говорит, что на самом деле вот эти все оппозиции, они только кажутся нам подлинными, на самом деле единство бытия делает противопоставление явного и скрытого иллюзорным. Вот что он пишет. «Престол на воде, а мир на воздухе. Оставь воду и воздух, все, Господь, и престол, и мир, талисман, не более. Есть только он, все остальное не более, чем имя. Всмотрись, этот мир и тот мир, это все он. Нет ничего, кроме него, а если есть, это тоже он. Хоть ты сокровище, скрытое в душе, но являют тебя тело и душа. Снимаются позиции тот мир, этот мир, тело, душа. Ведь Бог — это оба мира, говорит Атар, его и являют и тело, и душа, и в этом смысле они оказываются одинаково истинными. И сама низшая душа, навс, как пишет Атар, вдруг может преобразиться, отбросив свои чувственные желания, превратиться в душу, обретшую покой. Вот как он об этом пишет: «Если я побуждаю к злу, то я в 100 раз хуже, чем свинья или собака. Но когда я становлюсь обретшей покой, то не будет ни у кого такого мнения». Также оказывается, что традиционная позиция душа и тела у Атара тоже не абсолютизируется. Человек – это единство тела и души, которое соотносится как внешне и внутренне. Тут как раз тоже я привожу кусочек из поэмы. Этот кусочек из описания «Долины познания». «Душа твоя себе». Давайте зачитаю, да. «Душа твоя себя явила, за ней твое тело, тело не отделить от души, оно ее часть, и душа неотделима от целого, она его часть. Если на этом пути нет множественности и единичности, к чему судить о целом и единичном, о множественности и единичности, доброй тени вечности?» Более того, неспособность видеть единство явного и скрытого Атар называет косоглазием, отмечает, что не каждому дается возможность обрести духовное зрение и стать созерцателем тайн, асрар бин, или видящим, бина, которого вот он описывает таким образом, да, видение вещей не иными, как обладание духовным зрением. Атар таким образом разъясняет суть соотношения Бога и мира, вот, и приводя пример с скорлупой и ядром, которые соотносятся как явные и скрытые. Мистическое знание, обретаемое суфием, раскрывает ему тайну каждой крохотной частички мироздания, зарре. Благодаря обретенному знанию суфий за каждым явлением мира начинает видеть Бога, то есть понимает, что Бог – это скрытое для мира. Поэтому банная топка бренного мира представляется для него прекрасным благоухающим цветником. Все в этом мире прекрасно, даже если эта красота пока не явлена и не сияет, но она присутствует как сокровенность в каждой вещи, в каждой частице. Суфий понимает, что все вокруг, и он в том числе, только лишь скорлупа, оболочка пуст, а ядро сердцевина махз – это божественный друг, истина, да, и они неотделимы друг от друга. Тогда возникает следующий закономерный вопрос: как же нам тогда понимать Атара? Проведенные примеры иллюстрируют две прям противоположных стратегии понимания соотношения явно и скрытое. Ну, я привела самые яркие, а там их достаточно немало. Какая же тогда предпочтительная из этих двух стратегий? Противопоставляет он явное и скрытое на самом деле, или же придерживается мнения, что их противопоставление просто иллюзия, так как, по сути, источник бытия один и един – это Бог? Можно, конечно, пойти по самому простому пути и сказать, что, ну, Атар намеренно пытается нас запутать, чтобы показать, как он, в частности, любит повторять, что истинный мир тайн, о которых он ведет речь, они вообще не открываются абы кому, и что нужно иметь соответствующие знания, подготовленность души, чтобы постичь их тайный смысл. По-видимому, это состояние можно сравнить с тем, что Ибн Араби называл подготовленностью человека, то есть его готовностью пережить вечностную ипостась бытия. Таким образом, если душа человеческая не зрела, или, как пишет Атарх, и скорлупа без ядра, сколько ни пытайся, не спадет завеса между тобой и истиной, между душой человека и ее творцом. И потому бесполезно судить, почему позиции явного и скрытого в тексте поэмы вдруг сменяются их взаимной обусловленностью и равноистинностью. Но мне кажется, что Атарх вовсе нет намерения ввести нас в заблуждение. И не вполне обоснованно списывать все на поливалентность поэтического языка и многозначность поэтического языка, которой он активно пользуется. Как мне кажется, причина в том, что в своей поэме Атарх пытается примирить представление о разделении на явное и скрытое, тело и душу, мир дольний, да, мир горний, творение Творца, суфийской концепции единства бытия, основные положения, которые были сформулированы его младшим современником Ибн аль-Араби. Он переосмысливает соотношение Бог и мир таким образом, что они становятся параллельными, рассматриваются как условия друг для друга. Бог и мир понимаются как два взаимозависимых аспекта миропорядка – явное, скрытое, вечное, временное, единое, множественное. Каждая вещь наличествует в двух состояниях – как конкретная сущность и как утвержденная воплощенность – айнфабита, пребывающая в первоначале. Каждая вещь в виде аян всегда есть сама по себе, будучи в состоянии как существования, так и несуществования. Творение же понимается не как предание бытия, то есть создание вещи из ничего, а как перевод Богом вещи из состояния утвержденной воплощенности в состояние конкретной сущности мира. И единством мира, согласно учению Ибн аль-Араби, обеспечивается не сущностным единством Творца и Творения, а благодаря так называемой третьей вещи – «Шайфалис», в которой как раз и наличествует утвержденная воплощенность. Она вне положена Богу и миру, потому понимается как своеобразный посредник между Богом и миром. Благодаря третьей вещи, с одной стороны, устанавливается и поддерживается единство мироздания, а с другой сохраняется различие Бога и мира как двух аспектов бытия. Но у Атара нет никакой третьей вещи. Вот, поэтому, как я понимаю, вот, он утверждает, что каждая вещь в мире является воплощением божественной реальности, в каждой капле целое море. В частности, он пишет, что подлинным бытием обладает только Бог, потому нет места двойственности, как разделенности на явное, скрытое, внешнее и внутреннее. Тем не менее, он не стремится полностью снять оппозицию тело-душа, здешний мир, тамошний мир, устранить онтологический разрыв между Творцом и Творением. Ведь тогда бессмысленно было бы вести речь о пути к Богу, о самопознании, духовного восхождения. Поэтому он и пытается всячески подчеркнуть, что хотя мы видим эти оппозиции, это говорит не о том, что они на самом деле есть, а лишь о нашей неспособности видеть за ними единство. В этом отношении очень интересно, как Атарх мыслит сам процесс богопознания, когда Творец открывается сотворенному, когда 30 птиц встречают Симурга. Вот как раз, как описывает Атарх встречу птицы Симурга. Узнавание птицами в Симурге себя как в зеркале и Симурга вне себя описывается им как состояние растерянности, в котором происходит постижение Бога во всей полноте. Приходит видение вещей не иными друг другу. Птицы осознают свою неинаковость Симургу. Но когда же они обращают свой взор на самих себя, они видят себя как соединение тела и души. Поэтому Атарх пишет «тело и душу, душу и тело вместе видят в нем». Образ зеркала помогает Атару сохранить вот эту вот двойственность познающего, познаваемого, Бог и мир, Бога и мира, явного и скрытого, и в то же время говорить о единстве бытия. Единство мироустройства заключено в единстве первоначала Бога. Бог один и един, он является источником бытия мира, как Творец присутствует в каждой вещи тварного мира. Однако это видение доступно только совершенному человеку. Вот. Совершенный человек – это тот, кто достиг полного самопознания, то есть знает о себе в Боге. Остальные же продолжают осознавать свою инаковость в Богу, увидеть кругом оппозиции. Ну вот тут я представляю вашему вниманию выводы по тому, каким образом в поэме Атара реализуется противопоставление явного и скрытого. Вот. Ну и на этом, наверное, я закончу. Благодарю вас за внимание.
Сейчас мы... Да, вы
прочитаете.
Ну, может, и вы объясните. Все-таки выводы.
Да, Атарх пытается примирить представление о разделении на явное и скрытое, тело и душу, да, мир дольний и мир горний, суфийская концепция единства бытия, основные положения которой я заучила, были сформулированы Ибн аль-Араби. Хотя противопоставление явно и скрыто актуализируется по именно трех уровнях, мир, человек, душа человека, тем не менее на первый план выходит мотив преодоления двойственности, разделенности на внешнее и внутреннее, явно и скрытое. Описание соотношения птицы Симург по принципу зеркальности, да, когда птица видит себя отраженными в зеркале Симурги, позволяет татару утверждать единство бытия, но при этом сохранять разделение на два полюса – Бог и мир, явно и скрытое, то есть само зеркало и того, кто в это зеркало смотрит. Ну, в общем, на этом, я думаю, можно завершить. Спасибо за внимание.
Хорошо, спасибо, Юля. Вот очень четко, лаконично.
Уложилась.
Да, и, да, по более чем уложились. Это пример для всех нас.
Можно было, ну, пожалуйста.
Да, теперь, значит, вопросы, выступления. Пожалуйста, Евгения Антоновна.
Если в арабской культуре, в арабской мысли, вот такой, тоже такая позиция, вот, понимание души как нас и аналогично как джан, так? Угу. Вот, и если есть, то кто представляет вот эту концепцию, скорее, нас как джан?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что, во-первых, в Коране есть похожая оппозиция, но там как «нафс аль-хамара бису» и «нафс мутмаинна» идет, то есть душа, обретающая покой, и душа, побуждающая к злу. Вот оппозиция, которая есть в Коране. Но потом, соответственно, когда это все заимствуется в иранской культуре, там накладываются уже те термины, которые были уже в иранской культуре. То есть вот могут, и вот как раз то значение, которое несло в себе душа, обретающая покой, «нафс мутмаинна», вот, она... И это значение переносится на джам. И получается, что один элемент пары арабский, вот нас, а второй элемент пары персидский джам.
И кто разрабатывает
вот это скорее? В арабской литературе, честно говоря, вот это я не знаю, но можно будет посмотреть для выстраивания общей картины взгляда.
Было бы очень интересно. Потому что я как-то. Навс.
Но это именно в персидской поэзии вот закрепился такой устойчивый мотив, именно вот порицание навса, то есть всячески.
То есть там уже какие-то вещи уже конкретизации.
Да, там да, есть устойчивый оборот.
Нет, вот это вот отдельно понятие, да? Может быть, я просто его не знаю.
Ну, я тоже специально этим вопросом не занималась, применительно вот к арабской литературе.
Спасибо.
Еще вопросы? Выступление? Ну да.
Все.
Ну пока вы думаете, вот я спрошу.
Да. Не было ли вот все-таки какой-то, не накладывало ли на эту концепцию отпечаток то, что все-таки сама иранская культура была всегда в оппозиции, в какой-то оппозиции арабской культуры, и поэтому иранская, она как бы воплощала все, арабская – нас.
Ну, я не знаю, может быть, но во всяком случае, вот вообще вот этот образ Симурга, который является центральным в поэме, в то время, пока Иран не был завоеван арабами, он был гербом сасанитского Ирана. И то есть вполне возможно, что вот от персидской поэмы, вот у Аттара, он стал, собственно, символом Бога, да, божественной реальности. То есть он там не использует термин Аллах, ну, вернее, бывает, но применение как бы вот этот вот поэтический весь пласт, он говорит о Симурге. Может быть, это тоже какая-то некая позиция, как бы, вот, арабскому миру, скажем так.
Вот, Юля, я бы хотел к концу вашего доклада вернуться. Вот когда вы говорите, что вот эти оппозиции явные, скрытые, там этот мир, тот мир, низменная душа, возвышенная душа, вот они оказываются иллюзорными. И вот и Аттар призывает их, ну, как бы отбросить представление об этих оппозициях. Вот когда вы об этом говорили, вы фактически предложили ну, два, с моей точки зрения, разных понимания того, как это сделать, то есть как это отбросить. То есть, значит, вот один раз я услышал, то есть мой вопрос о том, это просто разные способы выражения или это разные все-таки мысли, которые за этим стоят. Значит, вы говорили, что за этими противопоставлениями есть единство, но если оно есть за ними, то оно является чем-то третьим. То есть вот когда мы говорим, что нет ни внешнего, ни внутреннего, есть только он и здесь, и там, то он – это нечто третье для этих двух. Вот эти два все-таки остаются, но их вот дихотомия снимается тем, что он и там, и там. Это вот один способ понимания, ну, как бы их иллюзорности, точнее не их иллюзорности, а иллюзорности их несовместимости. Да. Они оказываются в каком-то смысле совместимы за счет вот этого третьего, то есть его, с большой буквы его. А другой способ понять это, когда они сами оказываются единством, то есть когда нет как бы разницы между ними, то есть что явное, что скрытое, это одно и то же. То есть ни явного, ни скрытого нет, а есть только он, и вообще ничего третьего нет. Ведь там были и такие формулировки, нет ничего, кроме него. Означает ли это, что нет ни явного, ни скрытого, есть только один Бог, и кроме Бога вообще ничего нет? Там были и такие формулировки.
Да, да, да.
Вот какую из этих двух моделей, вот троичную или абсолютно монистичную, надо выбрать, потому что все-таки это разные, совсем разные модели. И то, что вы говорили в самом конце о Симурге и Симурге, значит, а Симург – это Бог, образ, то есть имя птицы – был Бог. А, вот, а Симург – это 30 птиц, то есть они и созвучные, и в то же время разные. Вот то, что вы об этом говорили, ведь здесь их противопоставленность не уничтожается.
Нет, вот именно, мне кажется,
там именно есть третье, что стоит за этим. Вот поэтому...
Я, честно говоря, даже, наверное, затруднюсь сразу ответить, потому что, возможно, я не до конца додумала. Возможно, у Атары действительно как-то это все не очень четко прописано. Возможно, я еще не до конца это понимаю, потому что... Ну, у меня вот возникло ощущение, что вот он хочет говорить о единстве бытия, но при этом он не хочет говорить о субстанциальном единстве мира и Бога. И он хочет избежать вот этого, да? Но при этом, при этом, видимо, он хочет оставить вот эту оппозицию тело-душа, этот мир, тот мир. Но и получается в какой-то степени, что вот в этой вот его стратегии совмещаются противоположности. Вот. Что он и единство утверждает, и в то же время не хочет говорить, что это не субстанциальное единство, а вот единство как бы двух аспектов. Вот. Ну, не знаю.
То есть вот эти вот формулировки, где я говорил, что нет ничего кроме него, их все-таки не следует понимать так, что вот в арифметическом смысле есть только Бог,
да,
и
да,
нет вообще больше ничего.
Да, да.
И, скажем, ну, то, что символизируется 30 птицами, вот этим Си, Мургом, раздельным, что это абсолютная иллюзия. Это все-таки не абсолютная
иллюзия. Безусловно, нет. Иначе какой смысл писать поэму, да, о путешествии души к Богу, если, собственно, Бог сам себя познает, и, в общем-то, весь интерес-то теряется. Все-таки действительно хочется сказать, как человек сам может прийти, да, к Богу познанию. И, соответственно, человек это, ну, как бы, это не Бог сам себя познает. Ну, то есть это два разных, скажем так, субъекта. Человек и Бог.
А вот нельзя ли понимать так, что действительно существует только Бог, и он в нем все единство полностью, так и нет ни скрытого, ни явного. А скрытая и явная оппозиция их – это уже порождение взгляда человека на мир.
Ну, Аттар вот похожие идеи тоже развивает, да, Евгений Антонов в поэме, он говорит, что это косоглазие, что если вот ты видишь это все, значит, ты не видишь.
Но вся проблема... И поэтому мы начинаем вот анализировать и разделяем это. На самом деле все это...
Но вся проблема в том, что вот эти... Ну, как мне кажется, что вот эти идеи единства бытия, которые были чуть позже сформулированы Ибн Араби в его системе, да, где единство мира... утверждается в третьей вещи, но так, что третья вещь не дает как бы говорить о субстанциальном единстве Бога и мира. и в то же время как бы миропорядок единства поддерживается. Вот у Аттара нет этой третьей вещи, поэтому у него и получается какая-то вот такая вот. Он пытается об этом сказать, но сам впадает в противоречие из-за того, что вот он пытается применить идеи, которые выстроены были в другой логике, к своим взглядам. Все-таки иранская культура, она очень дуалистична еще вот, потому что формировалась еще на базе зороастрийского наследия. И вот он никак не может эту двойственность преодолеть. Хотя ему хочется говорить о единстве мира, о том, что Бог един, и все есть воплощение божественного, да? Но в то же время он не сводит каждую вещь к Богу в плане того, что каждая вещь — это Бог, вот прям в прямом понимании этого слова, и нет ничего, кроме Бога. Вот он постоянно как-то вот между двух вот этих вот огней мечется, если можно так образно выразиться. И потом вот эти выводы, к которым я пришла, и которые звучали в докладе, они же были сделаны на материале, вот я некоторую выборку сделала из поэмы, я не полностью поэму перевела, возможно, если бы у меня такая была бы целостная картина, я бы, может быть, более внятно это все изложила. Но вот на данном этапе я это так вижу. Вот. То, что нам хочет сказать Аттар.
Пожалуйста, какие еще вопросы? Да, пожалуйста.
Спасибо за вопрос, но я могу сказать, что может быть и можно, хотя сам Аттар, вот он говорит о том, что он не пытается кому-то что-то втолковать, и даже у него есть такой пассаж, что он пишет и говорит о том, что если вы чего-то не понимаете, то есть я не собираюсь вам это объяснять, я просто говорю как есть, вот пытаюсь разрушить эти оппозиции, да, а уж вы поняли, пытаюсь показать, то есть тот единый источник, да, бытия. А поняли вы, что я хочу сказать, не поняли, что я хочу сказать, как бы это уже ваша забота. И еще у него же, он же не пытался, у него была такая тенденция, да, такая установка, что он пытался писать и для тех людей, которые следующие, да, вот в каких-то вещах, да, и имеют представление о суфийской философии, знакомые с околохроническими сюжетами. И для тех людей, которые, в общем-то, и достаточно несведущие в этом деле. И поэтому возможно, что если мы возьмем, там, допустим, какого-то другого автора, например, того же Махмуд Шебистари, где у него действительно философский трактат, и он говорит философским языком, очень богатый категориальный аппарат у него присутствует, то у Аттара, конечно, этого нет. И поэтому тут очень большая ошибка стоит читать в Аттара то, что, в общем-то, он и не хотел нам сказать. Поэтому, конечно, я очень осторожно стараюсь быть с выводами, потому что не хочется придумать за Аттара что-то такое, чего, возможно, он, в общем, сам не ожидал, что потом он может быть прочитан именно так.
Еще есть вопрос? Юля, ну скажите, вот вы говорили об арабских парах и персидских парах, явные, скрытые и другие. Угу. А вот есть какая-то, ну как бы история этого? То есть что-то было сначала, что-то было потом. персидские эквиваленты – это перевод, который возникает именно как перевод арабских терминов, когда арабские термины становятся известны иранцам, персам, да, как попытка переложить их на персидский язык, или они существуют изначально. Вот какая история вообще этой терминологии?
А, вот этим я, конечно, специально не озаботилась, но как мне представляется, я смотрела по толковым словарям, у меня возникло ощущение, что, в принципе, эти термины, конечно, фигурировали в языке, в культуре до того, как арабские заимствования, да, появились, а потом, наверное, это все-таки был как некий вариант перевода, наверное, все-таки на персидский язык. Перевода, например, то, что они скрытые переводят, именно истинность на стороне скрытого у них оказывается.
А зачем они делают этот перевод, если как бы арабские термины они заимствуются и функционируют? То есть вот какая необходимость в этой персидской паре, явно скрытая, необходимость в джан, понятно, она фигурирует в явной противопоставленности к нафс, которая, вот, как мне кажется, в арабском как раз теоретическом языке, ее нету такой противопоставленности. Вообще-то и в Коране, вот я на память всегда опасно вспоминать Коран, но вот Ильшат Рашидович, вот он пока не проявляет как-то, вот может сейчас мы его разбудим, выведем из спячки. По поводу Корана, ведь это единственный случай употребления вот этого выражения «аммара биссу» в Коране, правильно или нет? И там ведь сказано «ли анна эннафс аммара биссу», так или нет звучит? Я по памяти, то есть... Там вообще-то не употреблено предикативное выражение «эннафс эль аммара бессу», то есть «душа, побуждающая козлу». Угу. Это уже наша терминологизация. Там сказано, нет, поскольку душа побуждает козлу. Угу. Там не сказано, что душа является побуждающей козлу, то есть вот как бы одна душа, а другая душа успокоившаяся.
А это персы взяли, они так уже...
Не так, ведь там сказано «душа», то есть вообще душа побуждает козлу. Uh-huh. Речь вот об известном эпизоде. Поскольку душа побуждает козлу, но эта же самая душа может быть успокоенной, успокоившейся. Вот. То есть вообще-то, если мы читаем Коран как бы не сквозь призму этого противопоставления нафс-джан, uh-huh. мы не обязаны вычитывать вот это противопоставление. Оно как бы существует вот в пределах персидского терминологического языка. И если я правильно помню, да, кора, так?
Угу. А... Другое, вот, успокоившееся.
Да, обретшее покой. Угу.
Да. Там как прилагательное идет, у душевного, угу. Обретшее покой, войди в число моих рабов, войди в рай. Угу. И там на моих умов отходит и
бай. Да, здесь предикативная конструкция, угу. Правильно.
Ну интересно, просто я воспроизвела те переводы, которые вот встречала в шархах персидских, персидских толковых словарях, что действительно они берут как вот не то, что поскольку там душа побуждает козлу, да, к злу, а они берут уже душа побуждающая к злу, вот именно вот так, и там душа обретшая покой, да, именно как характеристика души.
Да, ну вот здесь понятно, почему есть персидский вроде бы, так сказать, с точки зрения языка эквивалент, а с точки зрения терминологии это оппозиция, uh-huh. он противопоставлен. А вот Захербатан и соответствующие персидские значит, аналоги, то есть персидская uh-huh. пара, они как-то различаются по смыслу, потому что вы говорили, можно сделать выводы о том, что там есть свой смысл, а можно вывод сделать, и что такого особого смысла нет. То есть это действительно эквиваленты или все-таки они как-то по-разному функционируют?
Ну они эквиваленты, но функционируют по-разному, потому что за вот именно к скрытому, да, вот я же глагола приводила, что как раз, например, как сказать, да, что выявление истины, то есть глагол выявления истины и истина как часто оказывается на стороне скрытого. В арабском же этого нет, ну, сам термин «загер», он же не несет значение истинности или там будет.
Ну, например, в Коране сейчас употребляется слово «нас». Это обозначение просто человека.
Да, мы сотворили вас из единой души.
Ну, да.
На себя просто живое, что это живое, приемное.
Ну, честно говоря, я вот...
Каждый человек вкусит смерть, кульминация «вая патрино».
Да.
Тут просто констатация, что это носитель, это живое существо у нас, обозначает нас, обозначает живое существо, которое временно.
Ну, я не знаю, возможно, это какая-то тоже в какой-то степени дело вкуса, потому что вот у Аттара очень много, вот оппозиция явно скрытая, да, но при этом Захир Батон там употреблено, вот как оппозиция, да, от силы раз или два. А далее во всех остальных случаях он предпочитает употреблять персидские аналоги, Дарун Бирун, там Ашкар Ниган и прочее. Угу. Вот. Ну вот с чем это связано, честно говоря, я не думала вот об этом. Почему вот именно вот так вот он делает? Почему он не берет Захир Батон? Вот, не знаю. Надо будет подумать над этим.
Да. Я хотел бы сейчас добавить. Просто обратить внимание на некий момент. Ведь в арабском уже существует не только пара Захир и Батон. Да, есть же Сатер, Мастур, есть Махфи, не знаю, что там соответствует ему, Андрей Вадимович. Есть Махфи скрытый, а что ему вот, Сатер, Мастур, это тоже явный скрытый.
Нет, Сатер это именно скрывающий и скрытый. Это не явный скрытый, а скрывающийся, Сатер, Мастур, да. А к Хафину было бы Бейгин, наверное, я думаю, оппозиции. Что было бы?
Да, ну, я просто хочу явно сказать, что надо действительно подумать в направлении того, что, может быть, вот то, что там Кущеде, там, да, и как он, и Нехан, да?
Ашкар Нехан.
Ашкар Нехан, угу. Может быть, это аналог арабского.
Другой оппозиции.
Я по словарю проверяла, что именно вот идет, допустим, Захир, если смотришь в персидских толковых словарях, первый идет, ну там Падид или Падидар, да, и второе значение Ашкар идет. Вот. И ну там на Батон, соответственно, там
противоположное. Да, я просто хочу сказать, что и в арабском это не единственная пара понятий, которая соответствует тому, что мы по-русски называем явно скрытый. Вот. Ну это просто вот направление мысли.
Хорошо, пожалуйста, еще. Юля, ну вот тогда вот вы скажите нам. Так вот, какой мы вывод должны извлечь? Надо ли нам стремиться к явному? Надо ли нам стремиться к скрытому? Или нам надо не стремиться ни к тому, ни к другому, а к чему-то третьему? Вот что Аттар-то хочет от нас?
Аттар хочет сказать, что надо стремиться к Богу. Да, правильно, Геннадий говорит, что мы должны стремиться к Богу, но всячески подчеркивает этот вот у него, и да, вот есть мотив преодоления двойственности, но он говорит, что надо стремиться к скрытому. И такое ощущение, что, видимо, он понимает все-таки Бога как скрытый, Бога как истину. Но вот не знаю, у меня, во всяком случае, вот такое какое-то складывается ощущение, что он хочет и так сказать. Но надо еще думать, как это, может быть, выстроить более логично. То есть объяснить, почему так происходит.
Да, куда девается внешнее?
Ну, внешнее оно не истинное, он говорит. Ну не истина, все едино. Ну правильно, все едино, если вот ты будешь этим самым ассорбином, вот ты будешь видеть тайны, тогда ты будешь видеть, что все едино. А пока ты здесь находишься в Дуне, ты, значит, будешь видеть оппозиции.
Можно привести к тому, что поняв, что все едино, и на самом деле зло не такое уж и зло, а где-то даже может быть и добро, потому что это все Бог.
Угу.
Нельзя ли вот так сесть? Это же не прекрасно.
А у меня вот такой вопрос. А нет ли тут политического измерения?
Мы разговариваем, что
в Фейсбе чего не помахло, что пророчество...
Ну да, про скрытого
имама. Пророчество не завершилось,
но
начинается... Гранатар не был шейхом.
Да, да, он суннит, да.
Суннитская? Тогда еще и раньше.
Просто был еще один Аттар, который жил позже. Вот, по-моему, он был шиитом. И как раз там вот проблема с атрибуцией некоторых произведений была, что они были написаны как раз шиитом. Вот, и они атрибутировались Аттару, вот этому Аттару Нишапури. Вот.
Ну вот все-таки вот это вот единство, вот то, о чем Таня спрашивала, вот это единство в смысле, что оно арифметическое единство ничего другого не оставляет вне себя, за собой. Тогда действительно, какая разница между верой и неверием, между добром и злом, они не то, что за каким-то, за тем, что внешне представляется как неверие, может стоять вера, да, как в притче о шейхе Санаане. Вот не в этом смысле, а между любым неверием и между любой верой нет никакой разницы, раз все едино. Потому что это все одно, и нет вообще этих различий, они иллюзорны. Вот в этом смысле? Или все-таки все едино в смысле, что есть нечто третье, как вот, вот это зеркало? Вот это зеркало, это третье, или это сам Бог и есть?
Ну, у меня тоже остаются вот эти вопросы, они, вот, в принципе, и были. Я так и не смогла прийти, наверное, к окончательному выводу. Потому что еще есть версия, что, во всяком случае, у Атара вот есть концепция двух миров, ну, которую, в частности, отставит Лагасама на пути. Она говорит, что вот этот мир земной, где вот действуют свои законы, вот этот Дунья, да, и мир Джагани Асрар, там свои законы действуют. Вот. И якобы в этом мире вот эти есть оппозиции, и они истинны, как бы, и они признаются истинными. Вот. А в том мире, значит, никаких оппозиций нет, потому что в том мире вот действуют иные законы. И там как раз мы видим вот весь мир в единстве. Вот так. Но я считаю как-то, мне кажется, что все-таки, возможно, это и нечто третье. Но тогда каким образом оно связано с этими двумя, если у Атары нет вот этой третьей вещи? Тоже сложно сказать.
То есть в том мире нет оппозиции, в том смысле, что внутри того мира нет оппозиции?
Да.
Или в том смысле, что тот мир не противопоставлен этому миру?
Так он их и противопоставляет периодически тоже. Сложно сказать.
Юля, а там у тебя был хороший отрывок про имена, явные как имена.
Сейчас.
Из Корана или другого?
Вот, а вот это, да, не более чем имя, да? Вот здесь.
Да, вот, мне кажется, хороший отрывок. Да? Все, Господь, престол, талисман, все, кроме него, есть не более чем имя. Да? То есть утверждение номинальности всего того, что кроме единого. Да? Всего того, что кроме Бога, что явно и воздух, и престол, на котором он восседает, и мир, все это суть имена, и не более того. То есть есть субстанциальное единство первоначала, единственный носитель субстанции, а то, что мы обретаем в мире, это лишь имена вот этой вот единой субстанции.
Это же это спинозизм, что ли? Он как Спиноза?
Это Спиноза, как Атаран
Ревнович. Насчет верия-неверия, это решает только потом Бог. А никто не знает, что такое вера, что такое неверие.
Нет, я согласен, но если принять вот эту точку зрения...
А это уже тогда человек берет на себя какую-то обязанность, берет на себя какую-то...
Ну, конечно, но... Но есть же тезисы и есть следствие из них, а речь же вот именно об этом. Но здесь-то ведь, знаете, хоть ты сокровище, ты, то есть Бог, сокровище скрытое в душе, опять, но он бы не мог быть сокровищем скрытым в душе, если бы это было арифметическое единство.
А душа не скрытая, а Джан? По-моему, да, Джан. Ну, во всех положительных коннотациях там у него Джан есть. Ну, иногда Рух, может быть, дух, как дух.
Я думаю, здесь опять же просто отсылка к хадису.
Бог ставит такую задачу перед человеком.
Что?
Бог ставит такую задачу перед человеком.
Какую задачу?
Не понял. Нет, это слишком жестоко.
Определить. Юрий очень хороший.
Ну, по-моему, я, наверное, мало что внятного сказала.
Нет, вы очень четко показали две модели.
Как бы, да, две модели. Вот. То есть, ну, как бы, вот я не могу еще до конца для себя, наверное, прояснить, как, на какой все-таки он стороне, вот двойственность у него, ну, вернее, да, которая, или все-таки у него нечто, вот единственное, нечто третье. Ну, не знаю, сложно тут сказать как-то. Может быть, надо больше, может быть, надо тепла ему перевести.
Ну, а может ли
быть
так, что он сам для себя этого не решил?
Скорее всего, может быть и так. Я не думаю, что он ставил себе целью написать поэму, которая может быть однозначно истолкована как-то и понята однозначно. Я не думаю, что он ставил такую задачу перед собой. Скорее всего, не ставил. Вот.
Ну, а вот скажите, просто для интереса, вот вы говорили об Ибн Араби, а есть какие-то свидетельства того, что он, вот, не знаю, читал Ибн Араби, знаком был как-то еще с идеями Ибн Араби. Вот. А, то есть именно текстуальные, документированные.
Вот, нет,
что-то
мне,
есть такое?
Ну, во-первых, я точно сейчас не могу сказать, потому что я специально этим не занималась, но вот, а вот так, когда просто читала про Атара, вот мне не встречалось текстуальных подтверждений. Просто, как мне представляется, что эти идеи, которые сформулировал Ибн Араби, они как бы, вот, ну, можно сказать, что витали в воздухе. Но, возможно, они не были проговорены вот так, как проговорил Ибн Араби. И вот эта концепция единства бытия, она, что называется, да, определяла философский контекст того времени, как, когда жил Аттар. Вот. Ну, сложно сказать.
Еще есть? Вопросы, комментарии. Но мне кажется, что было как раз очень четко показано. Да, вот две разные модели понимания соотношения явного и скрытого, два разных способа выстраивания оппозиции. И в приложении к материалу было очень ясно показано, где мы можем как бы интерпретировать материал через одну оппозицию. Здесь же мы не говорим, что там. Мы же не претендуем на то, что мы точно знаем, какой механизм работал в голове Аватара. Правильно? Мы же не об этом говорим. Мы говорим о том, какая интерпретационная модель более эффективна, когда мы рассматриваем вот этот текст. То есть какая из них позволяет извлечь какой-то смысл, более или менее непротиворечивый, построить целостную картину. Вот мне кажется, такая у нас претензия, интерпретационная, а не претензия на то, что мы точно знаем, что он думал. Вот это разные все-таки ракурсы. И вот с этой точки зрения в докладе ясно было показано, во-первых, какие интерпретационные модели у нас есть в нашем распоряжении, откуда они берутся. А вот интересно, что вот иранские представления, они, вот вы один раз сказали, что они как бы могут соотноситься с зороастрийским наследием, вот с этим неизбывным дуализмом, да, который совершенно несовместим с исламским монизмом. То есть он и есть, а как будто бы его и нету. Да? Вот это вот как будто есть, как будто нет, вот это между дуализмом и монизмом, вот это, в общем-то, не только для Аттара характерное из иранских представителей. Тоже, да, да, мне кажется, у Сухраварди это тоже очень ясно. Вот, и, в общем-то, мне кажется, то, что вы говорили, в общем, это находит, конечно, параллели, отклик и, ну, во многих других текстах, так мне представляется.
Шебестари, наверное, вот. Тоже отклик.
Да. Практически Шебестари вот это вот отрывочек пересказывает в этом
Ну вот это было бы очень интересно.
Как раз говорит, что все это внешне, оно стирается, это мат.
Там очень
вот,
интересно, там же, это же кусочек словословия Аллаха, вот, собственно, с которого поэма начинается. Я только начала ее переводить, там порядка где-то 150-160 бейтов одно словословие только. То есть там много всего, и мне кажется, это его отдельно нужно разбирать, смотреть, что там и как.
Юль, а там, где у тебя было про банную топку, это именно топка или паринка?
Нет, там топка. Именно топка. Топка, угу. Я просто не дала персидский эквивалент, но там именно топка была. По-русски? Да, есть перевод. Вот в 2006 или 2007 вышел перевод притчи о шейхе Санане, перс перевел русскоязычный, а в 2009 вышел перевод русские поэмы, да, на русский язык под названием «Логика птиц», но он очень плохой. То есть он практически... А, наверное, там как раз это был перевод Алишера Наваи, наверное, поэма его. Именно Аттар у вас был, да?
Аттар, да.
Надо же, я не знала, я думала, что...
Там буквально было страницу и полторы, может быть, две, и довольно правильный текст.
Ну, пересказывал что-то Бертольд, что-то из Манта-Катер. Бертольд переводил. Но вот так, чтобы вот был полноценный, хороший перевод сделан с комментарием, это вот... Пока нет, ну я стараюсь в этом.
Но будет.
Продвигаюсь, да.
Иншалла будет.
Уже поскольку выходят, у Юли есть статьи с переводами.
А, да.
Да, статьи, конечно, с фрагментами есть, да. Ну, ждем.
Достаточно круто.
Целый текст.
Да. Да, там же торт.
Вот, значит, мы пошли на второй час. Поэтому, ребята, есть еще желание сказать или задать вопрос? Если нет, то мы поблагодарим Юлю за этот доклад. Вот, благодарим ее. Значит, у нас следующий доклад Ильшат Рашитович. Какая тема?
Ибн Халдун в османской историографической традиции.
Вот, Ибн Халдун в османской историографической традиции. Очень хорошо. Значит, у нас это назначено на 21-е. октября, 16:00. Пожалуйста, вот кто интересуется, пометьте себе. Ну и дальше будем нашу программу выполнять. Хорошо, спасибо.